Между тем изнуренная Лавра, все еще осаждаемая Сапегою, простирала руки к Избавителю. Горсть ее неутомимых воителей еще уменьшилась в новых делах кровопролитных, хотя и счастливых. Узнав о Калязинской победе, они торжествовали ее дерзкими вылазками, били изменников и ляхов, отнимали у них запасы и стада. Князь Михаил дал чиновнику Жеребцову 900 воинов и велел силою или хитростью проникнуть в Лавру. Жеребцов обманул неприятеля и, к радости ее защитников, без боя соединился с ними. Тогда, встревоженный близостью князя Михаила и шведов, Сапега 18 октября с 4000 ляхов вышел из Троицкого стана, чтобы узнать их силу. Встретил передовую дружину россиян в селе Коринском и гнал ее до укреплений Слободы. Тут было жаркое дело. Начали шведы, кончили россияне. Сапега уступил, если не мужеству, то числу превосходному, и возвратился к своей бесконечной осаде, как бы все еще надеясь взять Лавру. Но он сам находился уже едва не в осаде. Разъезды, высылаемые князем Михаилом из Слободы, Шереметьевым из Владимира и царем из Москвы, прерывали сообщение изменников и ляхов между Лаврою и Тушиным. Не пускали к ним ни гонцов, ни хлеба, портили дороги, делали засеки. К счастью князя Михаила, главные вожди польские, гетман Ражинский и Сапега, оба гордые, властолюбивые, не могли быть единодушными. Видя его опасное наступление, съехались для совета и расстались в жаркой ссоре, чтобы действовать независимо друг от друга. Гетман ускакал назад в Тушино, а Сапега возобновил бесполезные приступы к Лавре, почти на глазах князя Михаила, коего войско умножалось. Уже Слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своей важностью. Туда стремились взоры и сердца сынов Отечества. Туда и воины, толпами и порознь, конные и пешие, немногие в доспехах, все с мечом или копьем и с ревностью. Новые дружины из Ярославля, боярин Шереметьев из Владимира с низовую ратью, князья Иван Куракин и Лыков из Москвы с полками царскими присоединились к князю Михаилу. Ждали и сильнейшего вспоможения от Карла IX. Де Лагарди писал к нему, что должно победить Сигизмунда не в Ливонии, а в России. Все благоприятствовало юному герою. Доверенность царя и союзников, усердие и единодушие своих, смятение и раздор неприятелей. Наконец, россияне видели, чего уже давно не видали. Ум, мужество, добродетель и счастье в одном лице. Видели мужа великого в прекрасном юноше и славили его с любовью, которая столь долго была жаждою, потребностью неудовлетворяемую их сердце, и нашла предмет столь чистый. Но сия любовь, способствуя успеху великого дела, избавлению Отечества, имела и несчастное следствие. Князь Михаил служил царю и царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбия, в невинной смиренной душе едва ли пленяясь и славою. Не так мыслили за него другие, уже с бедственным навыком к переменам, низвержениям и беззакониям. Многим казалось, что если Бог восстановит Россию, то она в награду за свои великодушные усилия должна иметь царя лучшего, не Василия, который предал государство разбойникам, сравнял Москву с Тушиным и едва на главе слабой удерживает венец, срываемый с него буйную чернью. А мысль о новом царе была мыслью о князе Михаиле, и человек, сильный духом, дерзнул всенародно изъявить оную. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта, способствовал успехам и гибели опасного Болотникова, изменил Василию и загладил измену важными услугами, не только не пристал ко второму лжедимитрию, но и не дал ему Рязани. Думный дворянин Липунов вдруг и торжественно именем России предложил царство Скопину, называя его в льстивом письме единым достойным венца, а Василия осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили князю Михаилу послы рязанские. Не дочитав, он изодрал ее, велел схватить их как мятежников и представить царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винили одного Липунова, клялись в верности к Василию. Еще более милосердный, нежели строгий, князь Михаил дозволил им мирно возвратиться в Рязань, надеясь, может быть, образумить ее дерзкого воеводу и сохранить в нем знаменитого слугу для Отечества. Он сохранил Липунова, но не спас себя от клеветы. Сказали Василию, что Скопин с удивительным великодушием милует злодеев, которые предлагают ему измену и царство. Подозрение гибельное уязвило Василиево сердце, но еще имели нужду в герое, и злоба таилась. Еще невзирая на близость спасения, Москва тревожилась некоторыми удачами и дерзостью неприятеля. Млоцкий в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломною и столицей. Там же явились многочисленные толпы разбойников с атаманом Салковым, хатунским крестьянином. Присоединились к Млоцкому и побили воеводу, князя Литвинова-Масальского, высланного царем очистить Коломенскую дорогу. А на Слободской злодействовал изменник князь Петр Урусов с шайками татар-юртовских. Цена хлеба снова возвысилась в Москве. Открылась даже и нечаянная измена. Царский атаман Гороховый, будучи с казаками и детьми боярскими в Красном селе на страже, ночью впустил в него отряд Лжедимитриев. Верные дети боярские имели время спастись, а казаки передались к самозванцу, выжгли Красное село и бежали в Тушино. В другую ночь такие же изменники подвели неприятеля выше Неглинной к деревянному городу и зажгли стены. Но москвитяне, отбив злодеев, утушили огонь. Между тем разбойник Салков в 15 верстах от столицы одержал верх над воеводою московским Сукиным и занял Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть всего второго хлопка. Выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый. Встретил на берегах Пехорки и совершенно истребил его злую шайку. Осталось только 30 человек, которые вместе с их атаманом дерзнули явиться в Москве с повинную. Другие отряды царские прогнали Млоцкого к Можайску. Из Слободы князья Лыков и Борятинский с россиянами и шведами ходили к Суздалю и думали взять его внезапно, в темную ночь. Там бодрствовал Лисовский и встретил их неустрашимо. Они уклонились от битвы. В то время, когда князь Михаил, умножая, образуя войско и щитом своим уже прикрывая вместе и Лавру, и столицу, готовился действовать наступательно, когда Москва, долго отлученная от России, снова соединилась с нею, как голова с телом, видя вокруг себя уже немногие города под знаменами Лжедимитрия, в то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусными, с силами целой знаменитой державы, находился в недрах России и делал что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Александровском. Обращаемся к Сигизмунду. Василий не противился его вступлению в наше княжество Смоленское, ибо не имел сил противиться. Оказалось, что сие вероломное нападение было для Василия лучшим средством избавиться от врага опаснейшего и ближайшего. Веря слухам, что жители Смоленска нетерпеливо ждут Сигизмунда как избавителя, он в сентябре месяце подступил к сей древней столице княжества Мономахова с 12 000 отборных всадников, пехотою немецкую, литовскими татарами и 10 000 казаков запорожских. Расположился станом на берегу Днепра, между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским, и послал универсал или манифест к гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и других властолюбцев, которые беззаконно в ней царствовали и царствуют, воспаляя междоусобие и призывая иноплеменников терзать ее недра. Что шведы хотят овладеть московским государством, истребить веру православную и дать нам свою ложную. Что многие россияне тайными письмами убеждали его, Сигизмунда, венценосца истинно христианского, брата и союзника их царей законных, спасти отечество и церковь. Что он, движимый любовью, единственно снисходя к такому слезному молению, идет с войском и с помощью Богоматери избавить Россию от всех неприятелей. Что жители Смоленска в знак душевной радости должны встретить его с хлебом и солью. За мирное подданство Сигизмунд обещал им новые права и милости. За упрямство грозил огнем и мечом. На сию пышную грамоту ответствовали словесно воеводы, боярин Шейн и князь Горчаков, архиепископ Сергий, люди служивые и народ. «Мы в храме Богоматери дали обет не изменять государю нашему Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю, и твоим панам не раболепствовать вовеки». Послав Сигизмундову грамоту в Москву, они писали к царю: «Не оставь сирот твоих в крайности. Людей ратных у нас мало. жители уездные не хотели к нам присоединиться, ибо король обманывает их вольностью, но мы будем стоять усердно». Воеводы советовались с дворянами и гражданами, выжгли посады и слободы, заключились в крепости и выдержали осаду, если не знаменитейшую Псковской или Троицкой, то еще долговременнейшую и равно блистательную в летописях нашей воинской славы.